У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Это радиостанция «Говорит Москва» и программа «Радиошкола». Меня зовут Юлия Варшавская. Я креативный директор проекта про образование и воспитание детей «МЕЛ». И сегодня у нас в гостях Дарья Пыркина, заведующая отделом образовательных программ Третьяковской галереи. Дарья, здравствуйте.
Добрый день.
И говорить мы с Дарьей будем о том, как же соотносятся школа и музей. Дарья, ну, собственно, первый вопрос. Что же первично, яйцо или курица? С чего для ребенка должно начинаться искусство? Все-таки со школы или с музея?
Мне кажется, что с семьи, прежде всего. Потому что для ребенка есть множество интересных вещей, которые он может узнать, увидеть в музее еще до того, как он поступил в школу. Мне кажется, что вот эта привычка ходить в музеи, получать какие-то новые сведения, новые источники информации, источники эмоций и так далее, и она формируется еще до школьного периода. То есть это все-таки этап дошкольный, когда человек начинает, собственно, и сам что-то делать, да, выступать в роли совсем начинающего художника. И, конечно же, ему интересно смотреть, знакомиться вообще с миром, но и с миром искусства в том числе, потому что в данном случае я говорю с позиции художественного музея.
Угу. Тогда, может быть, вы дадите несколько рекомендаций, как начинать это знакомство, потому что есть избитое клише о том, что вот в музей ходить скучно, тем более, когда ребенок маленький. Все это выглядит некоторой формой садизма в глазах многих родителей. Хотя на самом деле мы видим, как приходя в музей, там, не знаю, где-нибудь в Европе или какие-то продвинутые музеи в Москве, что это на самом деле может быть очень интересно. Расскажите, пожалуйста, как сделать это интересным.
К счастью, дети не знают о всех этих клише, которые сидят в голове у взрослых. Поэтому здесь очень важно просто привести ребенка в музей, но давать ему информацию очень дозированно, потому что надо понимать, что внимание совсем юного зрителя конечно, он не может слишком долго концентрироваться на чем-то одном. Ему достаточно показать, не знаю, одну-две работы, может быть, три, если мама или папа или бабушка приведет молодого совсем человека в музей, покажет какую-то одну любимую свою картину, этого будет уже достаточно.
Как должно выглядеть пребывание ребенка в музее, на ваш взгляд? Идеальная картинка.
Пришел, зашел в залы, что-то увидел, и вполне возможно, что зацепился глазом за что-то, что сопровождающий взрослый еще совершенно даже не планировал ему показывать. Но здесь очень важно понимать, что музей — это все-таки пространство с определенными правилами. И вот это действительно самая сложная, конечно, задача для маленького ребенка — осознать вот эти правила поведения в музее. Но здесь очень важно в этом случае выбирать какое-то время для посещения, когда в музее еще не очень много народу. Именно для того, чтобы человек с высоты своего роста мог спокойно рассмотреть работы. Может быть, это не живопись, может быть, это скульптура, наоборот, которая, вот, по моим ощущениям, гораздо понятней маленьким детям, потому что она осязаема. И некоторые из них даже пытаются сразу принять позу какой-то статуи, да, почувствовать ее. Поэтому очень важно малышу объяснить какие-то правила поведения в музее, но, опять же, не требовать от него невозможного именно. Поэтому время посещения музея должно быть очень ограничено.
Угу. Часто, как мне кажется, родители не знают, что говорить ребенку, стоя с ним рядом перед картиной или перед скульптурой. Либо потому, что они сами не знают, либо потому, что они не знают, как перевести вот этот взрослый рассказ на детский язык. Что здесь можно сделать? Есть ли какая-то домашняя работа, условно назовем ее так, которую можно сделать перед походом в музей?
Сейчас, к счастью, многие музеи, в том числе и наша Третьяковская галерея, готовят специальные детские путеводители, семейные путеводители с определенного рода заданиями, которые вместе с ребенком можно выполнить, находясь в экспозиции. Здесь тоже нужно понимать, что дети младшего возраста, конечно, за раз не в состоянии выполнить все задания. Дети постарше, да, уже вполне могут пройти весь путь, обозначенный в путеводителе. Вот, поэтому, конечно, наши музейные педагоги работают над тем, чтобы дать взрослым вот эти вот механизмы общения, да, выстраивания общения своего ребенка с произведениями.
Угу. И как это происходит? Может быть, вы дадите несколько каких-то советов, которые есть в таких путеводителях?
Как правило, это какие-то задания, которые связаны с конкретными вещами, с конкретными произведениями в экспозиции, будь то постоянная экспозиция или временные выставки. Сейчас у нас вышел семейный путеводитель по нашему зданию в Лаврушинском. И мы готовим путеводители к программе «Семейные выходные» по временным выставкам, которые откроются у нас в Новой Третьяковке осенью. Вот эта программа «Семейные выходные», она будет включать не только, собственно, эти семейные путеводители, но и творческие мастер-классы. Потому что ребятам, которые что-то увидели, чем-то вдохновились, как правило, хочется сразу начать тоже что-то делать по мотивам увиденного. И мы выстраиваем эту программу таким образом, чтобы пришедшие с детьми на выставку взрослые могли получить в определенное время вот эти вот путеводители, сходить на выставку, что-то посмотреть, что-то узнать, выполнить какие-то задания там из серии «Найди в экспозиции что-то, попробуй придумать историю вот этого персонажа» и так далее, а потом подняться в пространство, где будет проходить творческий мастер-класс, и что-то поделать уже собственное, творческое.
Угу. А вы, мне кажется, что интерес к искусству, он все-таки когда-то считался более, что ли, элитарным и для более узкой категории людей, а мы видим, что за последние годы стоят выставки, стоят очереди на выставки огромные, и люди едут из других городов, чтобы посмотреть на какие-то экспозиции. Вы чувствуете, что интерес действительно стал массовый, и влияет ли это на то, приводят ли чаще детей в музеи?
Действительно, к счастью, музеи сейчас меняются, становятся гораздо более популярными и отходят вот от этой концепции музея-храма искусства, да, движутся в сторону концепции музея как общественного пространства. Действительно, взрослых с детьми становится больше, ну и вообще меняется концепция материнства, да, отцовства и совместного досуга семейного. Вот. Естественно, мы под эти изменения подстраиваемся и предлагаем все больше и больше программ, которые рассчитаны не только на организованные группы школьников, хотя этому тоже мы уделяем довольно серьезное внимание, но и на семьи с детьми, индивидуальных посетителей, которые приходят в какое-то удобное уже для них время, не в учебное.
Угу. Вот это очень, конечно, важная тема про музей-храм, потому что я сама как мама, когда я прихожу в Европе в музеи, а в последний раз я даже была поражена в Париже, в Сен-Шапель, казалось бы, это церковь, дети везде лежат на полу и рисуют. Лежат на полу, как-то себя очень свободно чувствуют себя в музее. Есть ли у нас такая практика? Возможно ли это в наших музеях?
Конкретно в нашем музее можно сидеть на полу. Угу. И более того, мы для приходящих к нам детских групп всегда имеем специальные сидушки, чтобы ребятам было удобней. С рисованием в музее немножко сложнее, потому что у нас в музее разрешено рисовать только простыми карандашами непосредственно в экспозиции. Но это просто связано с обеспечением сохранности экспонатов, потому что все остальные художественные материалы, они дают такую, знаете, мельчайшую как бы крошку пыли, которая потом может оседать просто на картинах. Поэтому мы рисуем вне экспозиции. Да, и у нас очень много разных программ, которые включают в себя творческую практику, но мы их все-таки по пространству разносим. Мы идем в экспозицию обязательно, что-то смотрим, что-то обсуждаем. Это касается, кстати, и школьных групп, и наших там, абонементных занятий регулярных, и нашей вот этой семейной программы, которую мы сейчас запускаем. Но творческая практика, она происходит в специальной зоне, чтобы соблюсти интересы всех, и сохранности, и ребят.
А как эта проблема решается там, где они рисуют прямо вот перед Пикассо?
Думаю, что решается путем защиты Пикассо.
Специальной защиты.
Специальная защита Пикассо.
Давайте перейдем все-таки к школе, потому что мы хотим все-таки выяснить, что же. Я не представляю, что происходит в школе в отношении искусства. Как вообще выстроена школьная программа по изучению искусства?
Она выстроена по-разному, на самом деле, зависит от школы и зависит от конкретных педагогов. Но здесь надо понимать, что музей — это ведь не только пространство для изучения исключительно искусства. Это пространство в том числе и для уроков истории, обществознания. Там, ну, опять же, зависит от специфики музея. Это может быть и геометрия, и физика, и астрономия, там, и все что угодно. Да? И, естественно, так или иначе в школьной программе возникают какие-то темы, самые разные, которые можно обсуждать в экспозиции музея. И как раз-таки с этого года, вот с этой осени, у нас изменились правила проведения занятий школьных в экспозиции. Теперь у нас по заявкам возможно проведение уроков бесплатно на нашей территории. Действительно, нужно писать письмо заранее, примерно за 2 недели педагог должен определиться с тем, когда ему хотелось бы прийти в экспозицию, будь то Лаврушинский или Крымский вал, написать письмо, прислать нам за подписью директора школы, для того, чтобы мои коллеги смогли соотнести вот это желаемое время посещения с вообще загруженностью конкретных залов, в которых педагог планирует заниматься. Соответственно, нужно дождаться ответа и просто прийти. Вход для учителя и для школьников в этом случае будет бесплатным.
Угу. Ну, тут вы уже сами меня подвели к теме, которую все обсуждают снова последние дни, хотя, казалось бы, она была уже закрыта в июле, с тем, что маме сделали замечание, когда... Это была мама, кажется. Да, это была мама, которая рассказывала своим детям что-то про картины. Вот почему вообще эта ситуация возникает? Как вы ее изнутри музея видите?
Эта ситуация возникает, к сожалению, по причине несогласованности расписаний. Мы очень популярный музей, особенно наше здание в Лаврушинском. Поэтому наша задача сделать так, чтобы всем было комфортно в нашем музее. Когда в залах появляется группа, она, естественно, уже создает определенные сложности. Мы понимаем, что надо соблюсти интересы всех, именно поэтому мы выстраиваем вот эту вот систему проведения занятий по заявкам, для того, чтобы разнести, чтобы у нас группы не сталкивались и не мешали друг другу. А в случае с мамами, которые действительно мамы и действительно со своими детьми, с небольшим количеством приходят в залы, конечно, никаких ограничений для них нет, но кроме стандартных правил посещения музея. Не бегать, не кричать. К сожалению, для обеспечения сохранности наших, в общем, очень ценных памятников, прям скажем, мы, как и любой другой музей, имеем эти ограничения, действительно, мы не детская площадка. Но, к счастью, все наши посетители это понимают.
То есть эта ситуация, вот, которая была сейчас последняя, она возникла случайно? Она возникла просто по инициативе какого-то сотрудника, который воспринял эту историю как экскурсию, которая не была на самом деле экскурсией? Почему вообще эта ситуация возникла?
Вы знаете, поскольку я работаю на Крымском валу, в данном случае я конкретно этой ситуации не наблюдала. Но знаю, что не всегда все бывает настолько однозначно. В случае с конкретными какими-то претензиями, которые обращены к галерее. И что-то, что может быть подано просто как дружеское посещение, на самом деле становится экскурсией.
То есть, если я правильно понимаю, чтобы наши радиослушатели, которые захотят прийти, чтобы они понимали алгоритм действий, если собирается несколько человек, и один человек, который им что-то рассказывает, нужно сначала подать заявку.
Если это просто группа друзей, которая просто общается в наших залах, конечно, никаких заявок подавать не надо, нужно просто приходить и просто спокойно общаться. Но единственное, что, конечно, общаться в полголоса не мешает другим посетителям и так далее, и так далее. Если речь идет об экскурсии, конечно, нужно подавать заявку. У нас есть система аккредитации гидов, которые вводят к нам экскурсионные группы. Если это школьная группа, то нужно подавать заявку уже от школы на посещение музея. Мы стараемся соблюсти интересы всех и очень просим. У нас сейчас появилась на сайте форма обратной связи как раз-таки для учителей, которые приводят к нам школьные группы. Очень просим всех делиться своими впечатлениями, рассказывать о каких-то трудностях или, наоборот, делиться положительными впечатлениями. Это тоже мы очень любим. Для нас тоже важно понимать, как работает система, и важно очень слышать, да, голос наших посетителей.
Угу. Вернемся к школьной программе. В мою бытность был урок МХК, честно говоря, довольно невнятный. И что сейчас происходит? Если МХК, как вообще выстроена школьная программа в этом смысле?
МХК, как правило, как предмета нет. Но, естественно, есть так или иначе уроки рисования, есть уроки истории, есть уроки литературы. И мы так или иначе стараемся вот для этих программ предложить какие-то уроки. Скажем, у нас есть на Крымском специальная программа, которая называется «Сочинение по картине», которая как раз адресована педагогам средней школы, учителям словесности, которые могут привести к нам ребят, и ребята уже под руководством музейных педагогов смогут рассмотреть картины. У нас сейчас мы предлагаем две темы — натюрморт и пейзаж. Смогут с помощью интерактивных листочков, которые ребятам раздаются, подобрать какие-то правильные формулировки для описания тех или иных вещей, какие они видят, выучить какие-то новые термины. Ну, естественно, не всю специальную искусствоведческую терминологию, но, тем не менее, узнать какие-то новые слова, которые подходят для того, чтобы описывать вот эти вот конкретные произведения искусства. И дальше уже по итогам посещения вот этих экскурсий ребята могут написать сочинение. Они могут остаться вместе со своим учителем в музейных залах, но, как правило, никто не остается, у ребят сил уже нет. Они получают там домашние задания, пишут эти сочинения, уже сдают их своему учителю, который тоже с ними, конечно, приходит на эту экскурсию.
Угу. Но это то, что происходит все-таки за пределами школы. А в школе-то что происходит? Вообще, ну, с какими знаниями о искусстве, об истории искусства выходит обычно школьник из школы?
Вообще история искусства включена так или иначе в школьную программу. Она как-то размыта по разным дисциплинам, или даже шире истории культуры, потому что мы понимаем, что, конечно, вырвать исключительно изобразительное искусство из всего широкого контекста развития культуры человеческой невозможно. Поэтому, конечно, в программе, прежде всего, уроков истории всегда присутствуют довольно серьезные блоки, которые касаются культуры и искусства того или иного периода, который ребята изучают.
Угу. Как вы сами оцениваете уровень этой программы, которая есть на сегодняшний день? Во-первых, как-то регулируется ли она государством, ну, законодательно, я имею в виду, и как вы ее оцените, нужно ее как-то менять? Вообще, нужно ли как-то поменять отношение к истории искусства в школе?
Мне кажется, что
все хорошо.
В целом все в порядке с отношением к истории искусства, но действительно всегда все зависит от педагога. От конкретного педагога, который программу реализует.
Угу.
Да, потому что есть определенные, конечно, рекомендации, но дальше все зависит от активности педагога.
Угу. А вы как-то сотрудничаете со школами? У вас есть какие-то, может быть, совместные проекты с какими-то школами, которые показывают их интерес к этой теме?
У нас есть школы, которые часто к нам ходят и с удовольствием заказывают наши экскурсии. У нас сейчас на выставке Ларионова будет запущена программа Олимпиады музей-парк и усадьбы. Мы присоединяемся к этой большой общегородской программе, которая как раз-таки посвящена разным, самым разным музейным экспозициям. И мы подготовили вопросы для участников Олимпиады именно по выставке Михаила Ларионова, которая у нас 19 сентября будет работать. И начиная с октября мы ждем участников Олимпиады у себя. Да? То есть мы сотрудничаем и с разными общегородскими историями, важными, как нам представляется. Это не первый опыт, когда мы включаемся в программу Олимпиада музей парки усадьбы у нас в прошлом году она проходила на выставке «Москва сквозь века». У нас наши малые музеи Третьяковской галереи тоже работали с этой Олимпиадой. Мы проводим также отдельные Олимпиады для школьников. У нас был такой опыт, скажем, на выставке «Оттепель». В общем, мы стараемся включаться в самые разные инициативы, ну и в том числе готовить специальные экскурсионные программы для школьников. Там уже школы выбирают, естественно, составляя какой-то план экскурсий на год. И с большим удовольствием к нам приходят и на наши временные выставки, и на нашу постоянную экспозицию.
Угу. А с какого класса вообще можно приводить школьников уже на такую организованную экскурсию?
С первого.
С первого.
Да.
Угу. А вы можете, пожалуйста, рассказать, как, ну, если мы возьмем там начальную школу, среднюю школу, старшую школу, как должна строиться, выглядеть экскурсия школьная, чтобы она была интересна вот по каждому возрасту?
Любая школьная экскурсия должна подразумевать взаимодействие с ребятами. Потому что, конечно, им тяжело просто слушать экскурсию. Это особенности восприятия. Поэтому все наши педагоги работают в диалоге всегда с аудиторией. И мы в нашем отделе выстраиваем специальную программу именно интерактивных экскурсий. У нас есть формы интерактивной экскурсии с художественной практикой, есть интерактивные экскурсии без художественной практики. Старшим школьникам уже проще. У них все-таки уже по-другому работает восприятие. И для совсем старших школьников у нас работает программа «Музейный университет». Это, собственно, лекторий, который, кстати сказать, с этого года та часть лектория, которая посвящена художественным процессам 20 века и проходит на Крымском, будет бесплатной. Можно получить в кассе просто бесплатные абонементы и ходить. Это адресовано уже и взрослым людям, и ребятам самых старших классов.
Угу. А насколько вообще должна быть вот эта информативная часть, да, некоторая лекция, которая составляет часть экскурсии, доминантной? То есть и насколько нужно давать школьникам свободное время, вот свободное посещение в залов, да, самостоятельный осмотр, как вы считаете?
Знаете, у нас настолько большой музей, что ребятам, конечно, сложно сразу в нем сориентироваться. Поэтому программа экскурсии, программа осмотра должна быть все-таки выстроена. Выстроена она, как правило, тематически. Ну или хронологически, может быть, если педагог считает, что ему необходимо вот сейчас какой-то отдельный период посмотреть. Дальше, конечно, мы понимаем, что ребята приходят к нам для того, чтобы узнать что-то новое. Но для того, чтобы это узнавание состоялось, экскурсия должна быть обязательно, должна включать в себя вот этот процесс взаимодействия с ребятами. То есть, чтобы они не просто там услышали, в одно ухо влетело, в другое вылетело, а чтобы они действительно что-то поняли, что-то осознали и научились рассуждать. Ведь это тоже очень важно. Научиться не просто смотреть и что-то чувствовать, так, знаете, такие реальность данные нам в ощущениях. А мы всячески призываем ребят облекать свои мысли, свои ощущения в слова. Это тоже очень важный опыт, да, осознания произведений, научиться говорить о них, об этих произведениях. И мы с этого года запускаем несколько дискуссионных программ, они ориентированы уже на подростковую аудиторию, там где-то после 12 лет. Это именно дискуссионные программы, то есть мы будем ходить в залы, мы будем смотреть и мы будем обсуждать то, что видят ребята. Вот у нас на Крымском будет программа, которая называется «Тинейджерский клуб. Утвердители новейшего искусства». Вот я как раз ее буду вести. А мои коллеги будут вести программу «Шесть шедевров», которая посвящена основным, вот самым-самым знаковым произведениям искусства XX века. А будет дискуссионная программа, она уже для совсем старших школьников и взрослых, куда, кстати сказать, эти самые старшие школьники могут приводить и старшее поколение своей семьи. тоже. Мы надеемся, что это будет любопытный опыт такого столкновения поколений. Именно направленный на дискуссию, да, на разговор, на диалог, который выстраивается уже среди участников группы и направляется педагогом.
Угу. А с какого возраста будут эти программы, чтобы мы
понимали? С 12.
С 12 лет. Да. С 12 лет — это тот возраст, когда уже этот диалог с ребенком, с тинейджером можно выстроить об искусстве. Более сознательно, видимо.
Мне кажется, да. Потому что младшие ребята, конечно, они тоже реагируют, и, конечно, они тоже делятся впечатлениями, но они в меньшей степени еще склонны вот так вот подробно в течение там часа, полутора, двух разговаривать.
Угу. Так. Напоминаю вам, что мы разговариваем с Дарьей Пыркиной, с заведующим отделом образовательных программ Третьяковской галереи, о том, как соотносятся школа и музей. Мы прервемся на новости и обязательно вернемся к нашему разговору.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Дарья. Очень интересно про современное искусство. Вы уже упомянули, что будут программы. Как вообще говорить с детьми и подростками о том, что мы сами до конца все-таки еще даже не осознали и что вызывает у нас самих большие вопросы? Расскажите про, вот, про, про программы о современном искусстве.
Вы знаете, мне кажется, что произведение искусства 20 века, не совсем, наверное, корректно называть его современным, все-таки на самом деле это целое столетие от многих из этих произведений. Оно как раз интуитивно очень понятно именно детям, которые еще не имеют таких строгих представлений о том, каким оно должно быть искусство. Вот мы часто находимся сами в рамках вот этих вот каких-то уже так культурно сформированных представлений о том, что искусство — это то-то и то-то. Ребята и маленькие, совсем малыши, дошкольники, как раз в залах экспозиции искусства 20 века находят очень много вещей, созвучных их собственному мировосприятию. Потому что художественный процесс развивался таким образом, что художники начала 20 века стали обращаться к неакадемической традиции рисования, да, каким-то примитивам, клубку, да, стали очень радикальным образом менять свою манеру изображения, да, манеру письма, манеру обращения с образом. Это связано с множеством разных факторов. На мой взгляд, очень сильно повлияло возникновение фотографии, которая, конечно же, гораздо лучше, чем любая очень качественная живопись, и быстрее, непосредственно может эту самую реальность зафиксировать. Живопись пошла совершенно другим путем, и скульптура, собственно, тоже. Да, и вообще было время такое каких-то радикальных перемен, поэтому стали возникать многие художественные течения, которые принципиальным образом меняли представление о том, что такое есть произведение искусства. Собственно, на протяжении всего 20 века каждое новое поколение художников приходит с каким-то новым пониманием того, что есть произведение, каким оно должно быть. И вот как раз ребятам оказывается гораздо проще вникнуть в смысл вот этого художественного послания, которое передает художник через свои работы. Да, поэтому в этом отношении с молодой аудиторией никаких проблем не возникает.
Угу, угу. А какие вопросы вам обычно задают подростки? Вот, например, когда вы что-то рассказываете, что их интересует? Про... Их интересует их биография художника или что? В чем смысл этой картины или этой скульптуры? Что обычно интересует детей и подростков?
Их интересует примерно то же самое, что интересует любого зрителя. Что этим хотел сказать художник? И, кроме того, конечно, тоже часто возникающий вопрос, как это сделано. Угу. Да, и почему. И на все эти вопросы мы стараемся найти ответы. Когда-то вместе. Да, потому что вопрос, что этим хотел сказать художник, он всегда неоднозначный, он всегда подразумевает какие-то собственные интерпретации. И для нас очень важно, чтобы наши ребята начинали сами рассуждать, да, сами считывать вот это самое послание художника по каким-то определенным ключевым приметам, да, учились расшифровывать, учились воспринимать, учились размышлять над теми вопросами, которые ставит художник. Что касается вопроса, как это сделано, да, но здесь это действительно более такой информативный вопрос. У нас в отделе работают педагоги, в том числе с художественным образованием, которые просто показывают и рассказывают. У нас есть специальные программы в мастерской живописца, например, или в мастерской скульптора, которые как раз-таки адресованы школам, организованным группам, возвращаясь к нашей теме, где раскрывается вот вся кухня художника. Как грунтуется холст, чем можно писать, какие возможности дает нам тот или иной художественный материал, графический, живописный, как себя ведет краска, из чего она состоит, да, как растираются пигменты и так далее, и так далее.
Угу. Ну, в этом смысле школа, начальная школа, по крайней мере, кажется, занимается этим на уроках ИЗО. А как вы думаете, как должны, что должно происходить на уроках ИЗО, чтобы ребенок вот все эти вещи познал на начальном этапе?
Ну, к сожалению, далеко не в каждой школе есть прямо оборудованная художественная мастерская. И не всегда есть возможность показать ребятам все эти профессиональные художественные материалы. И, конечно, в школах просто нет, как правило, опять-таки, собственной какой-то коллекции произведений. Потому что мы всегда отталкиваемся от того, что у нас выставлено в музейных залах. Да, можно не просто посмотреть, как грунтуется холст и как на него ложится краска, а посмотреть на конкретных примерах, как известные художники работали вот с этими материалами. Да, вот оно в теории, вот оно воплощенное уже в шедевре.
Угу. А есть ли вообще учебники школьные по истории искусства? И вы их держали в руках? Как они выглядят?
Нет, я таких не встречала.
А как тогда... На каких материалах тогда дети изучают историю искусства в школе?
Изучают на материалах учебников истории, да, потому что нет такого отдельного предмета истории искусства. Да, он появляется только в университетах. И то, даже когда мы учились в университете, никаких учебников по истории искусства у нас как таковых не было. Мы читали уже серьезную профессиональную литературу. Вот. Но, конечно, существует, и сейчас все больше и больше издается научно-популярной литературы, поэтому, конечно, каждый педагог просто делает подборку каких-то материалов, которые он рекомендует своим ученикам.
Угу. Может быть, вы тогда посоветуете какие-то книги, какие-то материалы, которые вам нравятся, с авторами?
Слушайте, это я так навскидку не скажу, мне надо сразу список составлять. Я человек академической выучки, мне нужно выдать список литературы.
Ну, может быть, вы чем-то пользуетесь в своих образовательных программах? Или у вас все в голове, как говорится?
Я специалист по искусству 20 века. И в основном, конечно, работаю с этим материалом. Но здесь можно посоветовать книжку, которая никогда, по-моему, не утратит своей актуальности. Это книжка моего учителя Валерия Стефановича Турчина «По лабиринтам авангарда», в которой в достаточно сжатой форме описаны все основные художественные течения и направления XX века. Это просто одна из настольных книг.
Угу. Может быть, вы знаете, а как устроено изучение искусства, истории искусства, там, не знаю, в европейских, например, школах? У вас есть какое-то понимание, как это там происходит? Или какие там есть образовательные программы для детей, которые делают музеи? Просто интересно сравнить, как это происходит.
Европейские музеи, они тоже всегда создают целый ряд разных программ, которые ориентированы на разные типы аудитории. Да, сейчас вообще музеи чем дальше, тем больше сегментируют, что называется, свою аудиторию, да, потому что если мы работаем для всех, ну, как бы не очень понятно, для кого конкретно мы работаем. А мы и наши европейские коллеги разделяем разные типы аудитории в зависимости от их мотивации посещения музея, частоты посещения музея, задач, которые наши посетители перед собой ставят при посещении музея. Поэтому у европейских музеев примерно та же типология. Есть какие-то разовые программы, которые ориентированы людям, так называемым индивидуальным посетителям, но в индивидуальных мы, естественно, включаем там, скажем, и семьи, да, то есть это неорганизованные условно группы, которые приходят в музей, там, не знаю, несколько раз в год, или которые пришли посетить ту или иную выставку один раз, ну, может быть, два раза, если им эта выставка очень понравилась, мы все-таки надеемся, что так оно и происходит. Но это не, как бы, не системные программы. Да? Это программы, которые рассчитаны на один визит. Есть программы, рассчитанные на школы, которые адресованы как раз уже организованным группам школьников. И есть программы, которые как раз-таки уже выстроены в какой-то цикл. Это может быть лекционный цикл для более старшей аудитории, школьной или студенческой. Это могут быть, ну, как у нас, абонементные занятия. В разных музеях это по-разному называется. Это могут быть кружки, как, я не знаю, в том же там историческом музее, или клубы, как в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Это программы, которые ориентированы уже на глубокое погружение. Да, вот современные музеи делят посетителей на, скажем так, дайверов и серферов. Да, вот это для такого глубокого погружения, да, для людей, которые регулярно приходят в музей. И там уже, конечно, мы создаем программы вот этого последовательного погружения в ту или иную тему, период, аспект и так далее.
Угу. Вы сказали замечательное слово «мотивация». Понятно, что когда мы говорим о школьной экскурсии в музей, для особенно там детей, которые не специально учат, там, у них нет какого-то специального курса по изучению искусства и так далее, а просто школьники, для них это скорее такое увеселительное мероприятие. Но мы понимаем, что хочется еще, чтобы они с чем-то оттуда вышли. Для учителей, для родителей, какая может быть, ну, домашняя работа в этом смысле? Что нужно рассказывать перед вот этой экскурсией? Как создать вот эту правильную мотивацию у школьника перед экскурсией в музей?
Ну, строго говоря, к моменту проведения экскурсии в идеале надо уже сформировать у ребенка привычку ходить в музей. Если по тем или иным причинам этого сделать не удалось, конечно, надо рассказывать о том, что вообще такое музей, что там, да, и конкретный музей, потому что, опять же, музеи очень разные. Мы понимаем, что когда человек идет уже с какой-то предварительной информацией о том, что он здесь увидит, эта информация, содержащаяся уже внутри музея, усваивается гораздо лучше. Поэтому ребята должны понимать, что вот они идут в определенное место, там экспонируются работы, мы идем смотреть вот это, да, мы идем, там, я не знаю, в мастерскую художника или в мастерскую скульптора, или мы идем смотреть экспозицию искусства 20 века, или мы идем на выставку Кабакова. Кто такой Кабаков? Да, что за художники, что это за дуэт такой вообще, как художники вдвоем могут работать, тоже не всегда очевидно. Что они там увидят, что это за такое специфическое искусство, концептуализм. Все это у нас выложено на сайте, описание и наших экспозиций, и наших временных выставок. Поэтому очень здорово, когда ребята приходят подготовленные и уже чего-то определенного ждут.
Ну, уж если говорить, например, о том же Кабакове, для того, чтобы, во-первых, очень многие взрослые не понимают, даже пройдя всю выставку или несколько выставок, многие взрослые выходят с вопросом, а что это такое? Нужно, на самом деле, давать какой-то огромный исторический контекст. И для, мне кажется, что это особенно касается искусства 20 века. Оно вообще сложно воспринимаемо без исторического контекста. Как вы к этому относитесь? Нужно ли его давать?
Мне кажется, что у каждого произведения существует множество разных уровней понимания. Конечно, художники 20 века, особенно второй половины 20 века, делают множество разных культурно-исторических референций. Но даже если зритель их по каким-то причинам не считывает, это не значит, что он уходит из экспозиции ни с чем. потому что мы все-таки говорим не о научном тексте, да, а о произведении искусства, которое апеллирует к разным органам чувств и разным механизмам понимания. Поэтому мне кажется, что даже совсем незнакомая с контекстом аудитории сможет понять работы Кабаковых.
Угу. А, на ваш взгляд, с чем должен выйти ребенок, подросток после посещения выставки? Вот в идеале.
С каким-то новым пониманием, новым знанием о том, как устроен мир.
Угу. А как вообще соотносится собственное рисование с... Это я опять возвращаюсь к нашим урокам ИЗО. Как относится собственное рисование с восприятием произведения искусства? Есть ли какая-то связь?
Мне кажется, связь есть, но это не значит, что произведение искусства понятно только рисующим детям. И совершенно непонятно нерисующим. Конечно, нет. Но мне кажется, что скорее созерцание произведений влияет в дальнейшем на собственное творчество ребят. Они видят, как работают другие художники. Это тоже очень важно. Они понимают, не знаю, начиная от каких-то технических моментов, как можно положить мазок, да, до каких-то элементов построения композиции, цвета и вообще источников вдохновения. Что, ага, это тоже можно изобразить, причем фантастическим образом. Какую-нибудь кастрюлю, например, ржавую. Да, источники, сюжеты для произведений находятся повсюду. Просто достаточно выйти на кухню или даже в собственной комнате, создать под столом инсталляцию, например, тотальную.
Улететь в космос. Кстати, никогда не задумывалась над вопросом, а почему все дети рисуют? Вот почему, на самом деле, ну, практически все дети, одна из первых вообще, один из первых рефлексов, который появляется, это желание что-то нарисовать. Вот почему?
Мне кажется, это тоже инструмент познания мира. И познания себя, выражения собственных эмоций, собственных переживаний, когда человеку еще недоступны слова, даже, потому что часто ребята начинают рисовать еще до того, как они научились говорить. А, мне кажется, да, это вот такой элемент, или такой механизм, такой способ как-то выразить свои впечатления, свои переживания, свое взаимодействие с миром.
Угу. Но тем не менее, в школе ведь все заканчивается, по-моему, на третьем классе, если я не ошибаюсь. По-моему, в третий класс — это последний класс, когда есть уроки ИЗО.
Но это не значит, что ребята не могут продолжать рисовать. Или если у кого-то есть особенная склонность, не могут пойти в какие-то уже специализированные творческие студии, которых, к счастью, сейчас довольно много, в том числе и в нашем музее, и в художественных школах, и в художественных вузах есть специальные детские программы. Поэтому здесь возможности безграничны.
Ну да, ну вот интересно, что я не помню, чтобы в моей школе были какие-то такие возможности. У нас не было никаких дополнительных занятий по рисованию, хотя, может быть, кто-то и захотел бы на них пойти. То есть такая практика, она не распространена пока.
Но сейчас, чем дальше, тем активнее школы развивают систему дополнительного образования. Разных кружков при школе, секций по интересам, а потом всегда были, и, к счастью, остаются до сих пор дворцы пионеров, так называемые, которые сейчас называются как-то там дворцы детского творчества, там, или дома детского творчества, чего-то еще. Некоторые из них сейчас присоединяются в качестве подразделений к школам, например. Вот, так что все эти места сохранены.
Угу. Я хотела вас попросить, тем более, раз уж скоро будет, уже, по-моему, буквально завтра выставка Кабаковых у вас. Это сложный пример, поэтому я его и взяла. Как бы вы на месте учителя, что бы вы рассказали школьникам, вот, например, об этой выставке? Вот они, например, захотят привести своих учеников. Ну, давайте возьмем какой-нибудь там уже восьмой, например, класс, восьмой, девятый, десятый, уже более-менее взрослых детей. Вот на месте учителя, что бы вы рассказали об этой выставке?
Мне кажется, здесь очень важно начать с специфического метода, которым работают художники, которые они избрали создателями, одними из создателей, которых они являются, это метод концептуализма. Да? То есть рассказать о том, что современный художник — это не обязательно человек с холстом и кисточкой. Это художник, у которого очень широкий арсенал самых разных средств выражения. Конечно, важно здесь дать какие-то исторические референции к тому контексту, к которому апеллирует очень часто, особенно в ранних своих работах, Илья Кабаков. Но, опять же, очень важно понимать, что эти работы не являются прямой иллюстрацией. Да? И, в общем-то, любой художник, которого мы встретим в любом музее, он не является иллюстратором, это не репортер. Да? Это абсолютно другой тип художника. Художник-документалист, конечно, существует. Да, но это другая история. Поэтому в данном случае, конечно, очень важно донести до ребят мысль о том, что художник передает свои какие-то ощущения, свои переживания. Так или иначе пропускает через себя ту реальность, которая его окружает, которую он наблюдает, да, от которой он отталкивается. Но донести мысль, что это не прямая иллюстрация ни в коем случае. А потом, мне кажется, что как раз в экспозиции Кабакова ребята должны получить некий очень серьезный такой творческий импульс к развитию воображения. Потому что мы как раз вот когда думали о семейной программе, о школьной экскурсионной программе, мы пришли к выводу, что Кабакова на самом деле очень детские художники. Как ни странно.
Ну, он вообще-то детский иллюстратор.
Конечно.
Был, и
конечно.
Много лет за счет этого жил.
Конечно. И, собственно, само по себе тотальная инсталляция. Это тоже очень близкая ребятам история. И эти бесконечные альбомы, придумывание персонажей и так далее, и так далее. Это все, как нам представляется, очень созвучно, на самом деле, и детскому восприятию, и детскому способу мышления. Да, именно поэтому мы будем предлагать им какие-то задания, которые тоже будут связаны с выстраиванием тотальных инсталляций, образов персонажей и прочее.
Спасибо большое. А, кстати, ужасно интересно. Я думаю, что этот вопрос возникает в отношении Кабакова так же, как в отношении Малевича. А, когда ребенок говорит, смотря на какую-то картину современных художников, я тоже так могу. Что в этом такого? Ну, я понимаю, там Рембрандт. Понятно, я так, как Рембрандт, я не могу. Но вот эту табуретку-то я могу сделать, или вот этот черный квадрат я могу нарисовать. Что вы им говорите в таком случае?
Здесь очень важно понимать, что художник, современный художник, и вообще искусство не равно ремеслу. Да, я ни в коем случае не хочу как-то нивелировать значение Рембрандта, безусловно. Но Рембрандт работал в совершенно другой, как бы, ситуации, культурно-исторической, в ситуации, когда не было такого обилия образов, например, картинок. Да? Сегодня количество потребляемых нами образов, оно в значительной степени превышает то, что даже мы потребляли в детстве с вами. Поэтому сегодня сам механизм восприятия реальности и интерпретации реальности художником очень сильно изменился. Конечно, Малевич работал тоже несколько иное, отличное от нашего время. Но в случае с Малевичем, собственно, радикализм его жеста не в том, чтобы технически изобразить черный квадрат на белом фоне, а в том, чтобы придумать это сделать, да, и, собственно, решиться это сделать и это экспонировать. Да, потому что это же произведение — это жест. И здесь очень важно объяснить ребятам, что там, начиная с определенного момента, произведения не сводятся только лишь к как бы самому, да, вот тому, что находится внутри рамы картины. Да, начиная с Малевича, с Дюшана, в искусство вводится вот это вот очень важное понятие жеста, да, некоего символического действия, которое совершает художник. И ценность постепенно все больше смещается в сторону вот этого самого жеста, да, какого-то действия, которое совершает художник, а не уже самого как бы объекта произведения такого герметичного.
Делает ли это искусство ближе детям? Потому что, ну, между там, мной и Рембрандтом стоят годы обучения рисования и какой-то совершенно магический там, дар. А современное искусство кажется более в этом смысле доступным для, для делания.
Да, мне кажется, что все именно так.
Это вдохновляет
современное
детей?
Искусство, оно гораздо ближе для понимания современного человека. Оно говорит на одном и том же языке. Чтобы понять Рембрандта, нужно знать безумное количество разных вещей. Священное писание, мифологию, там, историю и прочее, прочее. Современный художник говорит о том же, что мы видим, что мы переживаем. Конечно, это действует вдохновляюще, mm-hmm. ребят.
Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Действительно было вдохновляюще. Приводите детей в музеи, и пусть они там вдохновляются. Дарья, спасибо вам огромное за интересный разговор.
Спасибо
вам.
Да,
это была радиошкола. До свидания.